Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 18 сентября, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту пробок. В Москве, по Москве сейчас передвигаются более чем 682 тысячи автомобилей. Они устроили с точки зрения Яндекса шестибальные пробки. Ситуация на дорогах сегодня непростая, наверное, самая тяжелая с начала этой недели. Прямо сейчас 6 баллов, через сейчас 7-бальные пробки, к 7 вечера и вовсе 8-бальные. Но тут еще важная деталь, вчера такого не было. И 8 вечера ожидают 7-бальных пробок. Обычно к 8 вечера пробки рассасывались, сегодня так не должно произойти, прогнозы таковы. Прямо сейчас Яндекс и ЦОДД солидарны в оценке пробок, это пробки в 5 баллов. Темы для обсуждения на ближайшие 20 минут таковы. Владимир Путин заявил, встречаясь с Геннадием Зюгановым, о необходимости ремонта выборной системы. Вторая тема. Госдума одобрила запрет на торговлю алкоголем в барах, расположенных в многоквартирных жилых домах. Прямо сейчас приступаем к обсуждению. Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот».
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят на ленты информационных агентств. Росстат заявляет о том, что реальные зарплаты только в августе выросли. И теперь в годовом выражении все это тянет на 3%. Это сообщение, которое только что появилось. Напомню, РИА Новости приводит цифры, ссылаясь на заявление Росстата. ТАСС пишет, что адвокат Хасавов обвиняется в препятствовании правосудию по делу бывших чиновников в Дагестане. Пока это срочное сообщение. Речь идет о том, что дело адвоката Хасавова рассматривается в Басманном суде Москвы. Подробности в ближайших информационных выпусках.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу ремонта выборной системы. Вчера Владимир Путин встречался с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и, как сообщается, поднял вопрос о возможности изменения избирательного законодательства. Путин выступил за то, чтобы собрать всех лидеров фракции и обсудить это, как передают РИА Новости. Глава государства сравнил российскую политическую систему с живым организмом. И вот цитата. «Мы должны смотреть, как имеющиеся инструменты работают в реальной жизни и что можно по ходу дела поправить, чтобы усовершенствовать, сделать более эффективной, работающей на благо народа», — сказал Путин. Геннадий Зюганов рассказал, что у его фракции есть идеи законодательных поправок. Еще он сказал о том, что КПРФ готова внести предложение в Госдуму, но в случае поддержки со стороны президента. 7373948, телефон прямого эфира. И Петр Быстров, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов, с нами на связи. Петр Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
С вашей точки зрения, насколько серьезным может быть ремонт выборной системы?
Я думаю, что, к сожалению, дело ограничится какими-то косметическими правками, не меняющими суть действующей выборной системы и не меняющие ключевые принципы действующего выборного законодательства. Хотя, конечно, после прошедших в этом году выборов в Московскую городскую думу мы очень четко видим необходимость внесения таких изменений.
С вашей точки зрения, вы говорите, что ничего серьезного в рамках этого ремонта сделано не будет, но с вашей точки зрения, что может быть сделано?
Ну, на мой взгляд, во-первых, существенно должна быть упрощена процедура регистрации кандидатов на выборах всех уровней. Это и отмена так называемого муниципального фильтра на выборах высших должностных лиц субъектов федерации, либо резкое в разы снижение порога, необходимого для преодоления этого фильтра. Это и отмена подписи и введение залоговой системы для регистрации кандидатов. То есть, в первую очередь, это упрощение доступа для реализации пассивного избирательного права граждан. На сегодняшний день оно фактически законодателем поставлено под сомнение. То есть, создана такая система, когда кандидаты не могут быть зарегистрированы, если, их не хотят видеть зарегистрированными.
Но все-таки, как мне кажется, то, что вы сейчас перечислили, если бы это было реализовано, это бы стало очень серьезным ремонтом. Я-то спрашивал, что реально могут сделать с вашей точки зрения?
А реально, я думаю, все сведется, возможно, к небольшому снижению числа подписей, необходимых для регистрации, да, то есть, допустим, вместо там, условно говоря, 7 тысяч по поправкам кандидат будет должен собирать там 5 тысяч, да, подписей. То есть это косметические изменения, которые не решат проблему в принципе. Да.
А, подождите, но вот вы говорите, не решат проблему в принципе. Многие говорят, что проблема, если она возникает в Москве, она потом тиражируется, безусловно, по территории Российской Федерации, но в меньших масштабах. Может быть, вот как раз такая косметическая процедура, о которой говорите вы, как раз и поможет, ведь там масштабы будут другими.
Ну, масштабы будут соответствовать, скажем так, уровню компетентности администраторов избирательных процессов. Да, и если мы видим, что на федеральном уровне это, как правило, достаточно компетентное администрирование, то на уровне регионов, в том числе Москвы, мы в этом году наблюдали прямо противоположную картину, и нет никакой гарантии, что в других регионах администраторы региональных выборов не повторят ошибок администраторов московской кампании.
С вашей точки зрения, в рамках того, что власти называют возможным ремонтом избирательной системы, будет ли расширено то, что на московских выборах было экспериментом электронное голосование?
Я думаю, что после фантастического фиаско, которое произошло с электронным голосованием на выборах в Москве, о его расширении не может быть и речи. Это признала и сама Элла Александровна Памфилова недавно в своем выступлении. Ну, это признают практически все эксперты в области избирательного законодательства. Вы знаете, что в одном из округов фактически именно вот это электронное голосование, которое никак невозможно проверить, оно и решило судьбу мандата. Да, большинство жителей, реальных жителей, проголосовало за одного из кандидатов в депутаты Московской городской думы, за кандидата Юнемана, а некие, скажем так, электронные избиратели, да, будем называть их таким образом, проголосовали за другого кандидата.
Но, который... Подождите, ну раз вы так уверенно говорите, но, насколько я помню, как раз тот кандидат, который, вы говорите, из-за электронного голосования не выиграл, он призывал своих сторонников не голосовать электронным способом, разве нет?
Вы знаете, дело же не в кандидате, да, а дело в том, каковы результаты голосования.
Ну вот они и не пришли, а пришли другие.
Да, а почему тогда эти сторонники пришли на реальные выборы?
Потому что их призывали именно на эти выборы идти.
Ну, ничего подобного, да, просто электронное голосование лишний раз как бы подтвердило те скептические прогнозы, да, которые делал я и многие мои коллеги.
Хорошо. Да, тогда еще один вопрос. Ведь Путин выступил в беседе с Зюгановым, ну, согласно тому, что мы видим в сообщениях СМИ, за то, чтобы собрать всех лидеров фракций и обсуждать возможность изменения избирательного законодательства. Понятно, что если уж менять избирательное законодательство, этим будут заниматься представленные в парламенте партии. Но разве от них нужно ждать инициативы по изменению?
Ну, я думаю, что в рядах парламента достаточно много грамотных и компетентных специалистов и экспертов в штате парламента, да, которые могут эти изменения, скажем так, юридически оформить. Ведь главное, мы же понимаем, не их юридическое оформление, а политическая воля для их принятия.
Если мы же понимаем, что они не заинтересованы в том, чтобы у них появилось больше конкурентов.
Ну, почему? Большинство, допустим, даже не большинство, наверное, практически все оппозиционные партии, они заинтересованы в отмене муниципального фильтра, ибо в этом году многие представители партии парламентской оппозиции стали его жертвой и не смогли преодолеть муниципальный фильтр на выборах глав субъектов федерации. Поэтому я думаю, что в этом смысле у парламентской оппозиции достаточно, ну, четкий интерес к реформированию избирательного законодательства. Недаром Зюганов на встрече с Путиным заявил об этом как об одной из главных проблем.
Тут наши слушатели спрашивают, а нужно искать какой-то скрытый смысл в том, что об этом говорили именно во время встречи Путина с Зюгановым?
Ну, я думаю, не надо искать черную кошку в той комнате, в которой ее нет. В реформировании избирательного законодательства заинтересован не только КПРФ, заинтересованы другие оппозиционные партии, парламентские в том числе. Но поскольку в данном случае, я так понимаю, была встреча с Зюгановым, то Зюганову было предоставлено право, скажем так, первым высказаться об этом, да, право первой политической ночи.
Понятно. Такое... Спасибо. Петр Быстров, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов. СЛД, интересно так, 302-й наш слушатель сначала написал, что ему все надоело, и он уезжает, а после этого, видимо, передумал, заинтересовался темой и пишет, все куплено, даже электронная машина для голосования, никому не верю, никаким машинам, вокруг вранье и ложь, аж страшно, везде надурить хотят бедный простой народ и просто ужас. Так пишет 302-й. 383-му нужен волшебник Чуров. Он предлагает руководствоваться правилом ремонта избирательной системы, когда все новое — это хорошо забытое старое. 7373948, телефон прямого эфира, если бы вы занимались ремонтом выборной системы. Какие бы вы предложения сделали на этот счет? 7373948, телефон прямого эфира. Можно менять условия, можно менять, так сказать, само проведение голосования, само проведение подсчетов. Можно считать бумажные бюллетени, можно считать электронные. Масса разных вариантов. С вашей точки зрения, ну, то есть... Просто непонятно, за что браться. Вот с вашей точки зрения, что первое, что главное? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Здравствуйте, меня Юрий зовут. Я могу вам рассказать английский опыт, как это выглядит. И почему наших наблюдателей не пускали под страхом там тюремное заключение на выборы. Там можно прийти любому человеку, без всякого паспорта, прийти, взять бюллетень, проголосовать. Можно пойти на другой участок, также проголосовать. То есть ответственность есть, если потом тебя кто-то поймает. Изначально никакого ни контроля, ни камер, ни журналов, нет, ни проверки паспорта, ничего нет.
Ну, ведь говорят, главное не как голосуют, а как считают. То, да, что вы описываете, именно... к подсчету не имеет никакого отношения.
Именно это. Я и говорю, что вот там наследственный парламент, там Сенат передается по наследству уже несколько сотен лет, а избирает только вот маленькую часть парламента, который, в общем, наверное, ни на что особо не влияет, а все решает королева, глава всех властей, судебной, и церкви, и всех парламентов, и прочего-прочего.
Ну, вы знаете, вот, да, что есть совершенно другой взгляд на то, что происходит в Великобритании, вот особенно к фразе «все решает королева». 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга, Москва. Ну, вот хотела бы сказать, что, наверное, я согласилась бы с вашим экспертом Андреем Быстровым в том плане, что нам действительно нужно отменять вот эти вот все унизительные процедуры, и должна быть, с моей точки зрения, вот простые, должны быть простые, понятные и очень ограниченные запреты. Во-первых, запрещено там, ну, выдвигаться на выборы и избирать, скажем, людей, которые озвучивают, ну, например, там какую-нибудь националистическую символику. И с моей точки зрения должен быть запрет на участие людей, которые, ну, как сказать, там сидели за, не знаю, как правильно сказать, за уголовные статьи.
Но это вы, я понял, надо требования, да, поменять,
вот,
кандидату.
Все остальное, мне кажется, что надуманное. Вот, и еще один момент, мне представляется, что ни в коем случае не должен быть председателем там избирательной комиссии, где бы то ни было, представителем, ну, скажем, правящей партии. Считать голоса всегда должна оппозиция.
Ага, а ну оппозиция, ну, же тогда она считает для себя.
Тогда нам, я надеюсь, не будет приписывать голоса, и мне представляется, может быть, я слишком наивна, но мне представляется, что в этом случае будет, ну, значительно меньше вот этих вот вбросов, вот то, что, знаете, ужасно.
Нет, понимаете, я понял. Просто в вашей логике тогда надо было бы предложить, пусть сами избиратели считают. Вы говорите, нет,
но
пусть оппозиция.
Это вообще вот с моей точки зрения, мне кажется, что слово «демократия», наверное, я забыла уже латынь и греческий, кстати, никогда не знала, но, по-моему, это вот как раз власть народа. А вы знаете, вот ни в Государственной Думе, ну вот и наверное, даже не в Московской городской думе. Я вот своих как-то представителей вот в этом году я не смогла увидеть.
Понятно, Да. Это есть взгляд на это, но я вот тоже греческий подзабыл, но правда тоже не знал. Я бы отменил привязку к избирательным участкам, пишет 847-й. Надо возможность голосовать дать на любом участке страны, это повысит явку, а во-вторых, сделать бюллетень именным и отображать результаты в личном кабинете избирателя на портале госуслуг. Артем, это возвращает нас опять к вопросу о тайном голосовании. Тогда тайны голосования не будет вообще. Мы сейчас говорим о том, что часто утекают, личные данные избирателей. Вы хотите, чтобы и голоса избирателей утекали? Возможно. Вася с Марса пишет: открытые выборы и залог. Все это давно уже придумано. Не будет криков, что неправильно посчитали оппозицию, пишет Дмитрий. Но тогда появятся крики, что неправильно посчитали не оппозицию. Дмитрий, вам не кажется? Как можно забыть греческий, не понимает 302-й, который обещал уехать, потому что он устал, вы помните, да, в начале? Демократия — это когда у власти демократы, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Игорь Беспрозванный пишет, что если уж что-то ремонтировать в выборной системе, то это должна быть возможность денежного залога вместе со сбором подписей и вместе с отменой так называемого муниципального фильтра. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, я насчет вот этого самого ремонта.
Ну, так...
Ремонтировать надо вообще полностью все. Сделать, чтобы по 2 года там люди находились. Убрать все им привилегии.
Но вы подождите. А вот с 2 лет давайте начнем, чтобы вот обычно, и это вам любой скажет, на любом уровне, первые полгода как минимум человек только входит в дела.
Ну, как минимум человек входит в дела пару месяцев на испытательном сроке. Не получилось, пошел он сразу под зад работать.
Нет, еще раз, вот я вам говорю, да. Уже неоднократно это проверено и почти не спорит никто. Первые полгода входит в дело. Вы хотите, а он только вошел в дело, только начал работать, вы уже говорите, все, выбираем другого.
За два года, если он не разобрался с делами, ничего для страны не сделал. Если
а как вы определите, вам же тоже придется разбираться каждый раз?
В смысле распинаться?
Разбираться.
Ну, разбираться — это будет электронное голосование. Проголосовали, 2 года ничего не сделал.
А как вы определите, что он ничего не сделал-то?
А это сразу видно по делам.
А, понятно, это видно по делам. Хорошо. Прямо сейчас ехать нет. А, 302-й договорился. Все, он поедет, но попозже. Ну, вот человек пообещал, устал, у вас тут все плохо и так далее. Говорит, уеду. Но не сегодня. Чуть позже сообщит. Владимир Путин заявил о необходимости ремонта выборной системы в Российской Федерации.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
383-й пишет: главное, что не понимает большинство наших граждан, выборы — это ведь не только голосование и подсчет. Выборы — это процесс от выдвижения к регистрации, через доступ к средствам массовой информации и так далее. Ну вот, значит, со всем этим, для того, чтобы обсуждать ремонт выборной системы, нужно будет разбираться. И 576-й не понимает, почему надо бояться открытого голосования. Ну, вы спросите у кого-нибудь вокруг вас, почему люди, как правило, открытого голосования почему-то боятся. Следующая тема. Сегодня Государственная Дума приняла решение. Вот депутаты Государственной Думы не боятся принимать решения. В принципе, можно проверить, кто как голосовал по этому решению. Госдума одобрила запрет на торговлю алкоголем в барах в жилых многоквартирных домах. Это, правда, первое чтение, то есть нельзя сказать, что все теперь уже решено, это будет обсуждаться. Но что обсуждается? Документ запрещает торговать спиртным в кафе, ресторанах и барах, которые находятся, внимание, на территории многоквартирных домов. Комитет парламента по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству это уже одобрил. Говорят, что на торговлю алкоголем в жилых домах есть многочисленные жалобы жителей. Ну, то есть, если я правильно понимаю идею, то депутаты хотят сделать так, чтобы бары и рестораны, где предлагают спиртное, располагались в отдельно стоящих домах. Алексей Небальсин, ресторатор и член Президиума опоры России, он с нами на прямой связи. Алексей Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, а как вы понимаете инициативу депутатов?
Как непродуманное, поспешное, популистское решение. Но начну с того, что вообще проблема есть, да, с этим не поспоришь. Проблема есть, но она состоит в том, что различные дельцы, незаконопослушные владельцы магазинов, и в том числе и торгующие крепким алкоголем, но это в меньшей степени, в большей степени владельцы магазинов, торгующие пивом, пользуясь лазейкой и формально переводя свои магазины, из свои точки из магазина в общепит, увеличивают время продажи алкоголя. Это, так сказать, мотив, ради чего пошло это течение. Это началось после того, как регионам дали право ограничивать время продажи алкоголя. Это в 2015-2016 году. Так вот, закон, текст законопроекта, который сегодня, кстати, не принят в первом чтении ни в коем случае, а просто одобрен к первому чтению комитетом, я бы хотел задать, пользуясь случаем, три вопроса депутатам, которые, кстати, единогласно его поддержали. Ни одного депутата, у нас мой человек присутствовал на этом комитете, ни одного депутата, ни один не вступился за бизнес. Я хочу задать три вопроса. Что делать законопослушным владельцам баров, которые, может быть, там 5, 10 или 15 лет в жилом доме торговал, и у него площадь меньше 20 квадратных метров, скажем, там он находится в памятнике, дом старый, но там живут люди, и он никак не может увеличить площадь. Что делать ему с 1 января? Закрываться? Это первый вопрос. Второй вопрос. Каким образом они собираются побороть эту проблему, когда вот эти вот дельцы, про которых я говорил, но у которых больше 20 квадратных метров, которые, хихикая в стороне, будут смотреть, как закрываются маленькие их конкуренты меньше 20 квадратных метров, а они останутся и продолжат дальше шуметь, больше дальше, более того, с большей силой будут шуметь, потому что все там, где закрылись, перейдут в те, где больше площадь. Этот проблему тоже не решает этот законопроект. И третий вопрос, пускай ответит, а что делать теперь тем несчастным предпринимателям, у которых больше 20 квадратных метров, но которые в жилых домах, потому что они фактически будут медленно приговорены к медленной смерти. Потому что рано или поздно, я не сомневаюсь ни секунды, к ним придет делегат от жильцов и скажет, либо ты нам позолотишь ручку, либо с завтрашнего дня мы напишем решение товарищу собственников жилья, и ты попадешь по новому закону под закрытие. Либо ты нам делаешь сначала подъезды, потом каждому золотые унитазы, потом лифты в квартиру, либо ты закроешься.
Но подождите, именно так Алексей будет. Евгеньевич, я понимаю, что вам кажется, что будет так, но все-таки концептуально этот законопроект касается только так называемых ресторанов, баров и кафе, у которых площадь менее 20 квадратов.
В том-то и дело, извините, я вас перебиваю, не так, вы ошибаетесь. Мы уже четвертый день, что называется, на ушах, изучили его вдоль и поперек. Ничего подобного. Мы очень надеемся, что ко второму чтению он претерпит изменения. Это единственное, что осталось. Если он не претерпит изменения, и я уверен, что наши законодатели знают об этом, если он в таком виде, в котором сейчас он, и в его они сегодня поддержали сейчас, вот именно будет так, как я сказал.
Тогда мы еще, я понял, скажите, с вашей точки зрения, ну вот существует же какая-то статистика, тех, кто подпадет под этот закон, насколько много сейчас?
Ну, различные оценки, их нельзя посчитать. Это нужно из, я могу вам сказать, общие цифры дать. Всего ресторанов с алкогольной лицензией в России около 45 тысяч. Плюс где-то 20-25 тысяч точек общепита, которые торгуют пивом, сидром, медовухой. Там не нужна лицензия. То есть итого в Российской Федерации около 70 тысяч. Сколько из них ресторанов с залом обслуживания меньше 20 квадратных метров, невозможно посчитать. Но их много, особенно в Питере, особенно в исторических частях городов, древних городов. Понятно, в новом городе там нет памятников, а остальные там вот там, как Ярославль, Владимир, Питер, там, где памятник архитектуры, там нельзя ничего, то есть если у тебя 20 метров, не потому что ты вот там не захотел, а потому что нельзя больше.
Ну, понятно.
И очень много маленьких, например, я лично знаю прекрасные в Севастополе, в Ялте, маленькие кафешки, где там 3-4 столика, где местное вино можно с сыром поесть, они точно как общепит. Они что, должны будут закрыться? Вообще уму непостижимо.
Понятно.
Как это возможно быть?
Понятно, вот спасибо. Так. Алексей Небальсин, ресторатор, член Президиума опоры России, эмоционально критикует то, что в Государственной Думе сегодня на первом этапе, еще не в рамках первого чтения, но уже одобрили закон на торговлю алкоголем в барах, в жилых домах, если зал где можно посидеть, не более 20 квадратных метров. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 18 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы и изучаем карту пробок. А машин все больше, теперь почти 690 тысяч. Это на 1% больше, чем обычно бывает в это время. Напомню, прогнозы Яндекса неутешительны в том смысле, что к 6 вечера Яндекс полагает, что в городе будут 7-бальные пробки. К 7 они станут 8-бальными. И 8 часов еще останутся серьезными, 7-бальными, только к 9 более-менее спокойно по городу можно будет проехать. Это прогнозы Яндекса. Еще раз напомню, если вы что-то важное с вашей точки зрения видите за окнами вашего автомобиля, пишите нам в прямой эфир. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте. Я насчет маленьких ресторанчиков хочу сказать.
Ну, скажите.
Я хотел сказать, что пусть доблестная полиция охраняет нас от шума, дебоша там и пьяность. Потому что последняя практика, мне что-то не очень нравится, когда проще запретить, чем наладить порядок в чем-нибудь.
Понятно, спасибо. Мы обсуждали до новостей историю с депутатами, которые разрабатывают новый закон. Они одобрили, как сообщается, в первом или в предварительном чтении запрет на торговлю алкоголем в барах, которые расположены в жилых домах, если зал в этом заведении не более 20 квадратных метров. Вот если все это пройдет, всю эту законодательную структуру, то тогда уже в следующем году все подобного рода рестораны, а многие обращают внимание, а такие бары и рестораны, как правило, расположены в центральной части городов, в старых, как правило, зданиях. Так вот, если все это случится, то, скорее всего, большинство из них будет вынуждено закрыться. Есть данные, что вот под требование о закрытии по новому закону могут попасть в этом случае до 10 тысяч заведений на всей территории Российской Федерации. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Российскую чиновницу передумали увольнять из-за того, что она разместила на публике селфи в шоколадной или в нафталановой ванне. А надо было знать, значит, и в последний момент не решились увольнять. Вот поговорим, насколько надо за подобное чиновников увольнять. Первая тема, а вторая тема — мессенджеры. Стало известно, РБК пишет об этом, в русскоязычных сетях WhatsApp впервые обсуждали больше, чем Viber и Telegram. И это, видимо, говорит о популярности этого мессенджера. Об этом поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Российскую чиновницу передумали увольнять из-за селфи в шоколадной, в данном случае в кавычках, ванне. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов решил свою советницу Светлану Апенышеву не увольнять за то, что она сфотографировалась в так называемой шоколадной ванне в одном из азербайджанских санаториев. РИА Новости пишет об этом, ссылаясь на пресс-секретаря главы региона Тимофея Гончарука. Ее не уволят. Это решение комиссии, к которому губернатор прислушался. Этическая комиссия рассмотрела вопрос и решили сделать выговор, но чиновницу не увольнять. А что, собственно, сделала женщина? Она поехала в санаторий, ей не 25 лет, она поехала в оздоровительный санаторий и сделала селфи в нафталановой ванне, что само по себе вроде как не запрещено. Ничего такого там не было. Там видно лицо, там видно ванну. Но почему-то теперь она за это получит выговор. Руководитель Центра урегулирования социальных... Ну, вроде не уволят зато, как бы хорошо. Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов. Он с нами на прямой связи. Олег Борисович, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Вы можете объяснить, а вот выговор ей за что вообще?
Выговор за то, что она все-таки совершила действия, которые формально не являются нарушением никакого вида законодательства, никакого вида ответственности, но тем не менее, на которое отреагировала активная часть нашего общества. А почему она отреагировала, это самый основной вопрос, на который нужно ответить.
Давайте тогда попробуем ответить на этот вопрос, потому что важно понять. Человек с доходом более 2 миллионов рублей позволил себе курс нафталановых ванн стоит $650, то есть примерно 30... Она имела право.
А более того, она даже не чиновница с формальной точки зрения.
Вот
она
так.
Руководитель государственного учреждения, не работает в органах власти, не является государственным служащим. Поэтому даже и какие-то этические нормы, применяемые государственным служащим, на нее не распространяются. Но, тем не менее, это вызвало определенный резонанс в социальных сетях. И проблема заключается в том, что, первое, есть определенный конфликт между обществом и властью в лице чиновников. И поэтому любое действие будет рассматриваться с этой точки зрения. То есть такое действие фактически дало отмашку обществу выступить жестко с критикой этой, якобы чиновницы. То есть фактически дана была команда ФАС, и общество таким образом отреагировало. Но опять же, не нужно забывать, что это Ульяновская область, где достаточно сильна оппозиция, и где вполне возможно оппозиция политическая воспользовалась таким поводом для того, чтобы создать некую пиар-компанию по этому поводу.
Но смотрите, получается, что мы, как-то это почти общая фраза, мол, у нас для одних закон, для других незакон, но в любом случае, получается, закон что дышло. Панк 13 пишет, у нас законы, получается, пляшут от общественного мнения в социальных сетях. Это вообще нормально?
Да, к сожалению, это так, что кроме закона есть еще некое понятие справедливости, которое может и не соответствовать нормативным актам. Поэтому очень часто приходится, власти, в том числе губернатору Ульяновской области, который собирается выговор сделать этому руководителю, что он должен все-таки реагировать и на запросы общественные. Поэтому, я могу понять и общество, и этого руководителя, который должен был отреагировать, потому что успокоить тем самым.
Но вот это как раз следующий вопрос. Как раз Виталий об этом и пишет. Вам не кажется, что губернатор Морозов попытался работать на опережение скандала? То есть скандала еще, в общем-то, не было. Еще непонятно, а в чем суть скандала? Только начали об этом говорить, тем более, что и запись-то удалена, насколько я понимаю, была достаточно оперативно.
И извинение было этой чиновнице, да. Но уже было сброшено, и, по всей видимости, внутри Ульяновской, на территории Ульяновской области до него дошли сведения о том, что этот информационный повод собирается оппозиция использовать, начала использовать.
Смотрите, тогда... Поэтому, да. Я понимаю, но тогда возникаются другие вопросы. Вот 413, вот 812. Это номера наших слушателей, просто они не подписываются, поэтому я так их называю. Один за другим пишут нам. То есть, получается, некий чиновник, так нам подают, имеет доход от государства, так пишет 812, 2 миллиона в месяц. Это при известной средней зарплате по стране? Вот не это ли должно быть вопросом?
Нет, 2 миллиона в месяц, 2 миллиона в год.
2 миллиона в год, конечно, то это описка 812-го. Но все равно, это очень много.
Посмотрите, если ее доходы, декларации, то у нее ничего особенного-то и нет. Toyota RAV4 машина достаточно не самая дорогая. По-моему, двухкомнатная квартира тоже не самая дорогая. По большому счету, она далеко не самый богатый человек. Но, тем не менее, все равно. И это даже не шоколад. Ведь как прозвали этот случай? Чиновница в шоколаде. Ведь это далеко не шоколад. Это производная от нефти, что ли. Я так понимаю. Но, тем не менее, все равно любое вот это действие со стороны чиновников вызвало такую жесткую реакцию.
Вот смотрите, почему вызывает жесткую реакцию попытка потратить честно заработанные деньги, но не вызывает вопроса, к примеру, предположительный доход. Она же ведь, насколько я понимаю, в прошлом году еще была чиновником. Она сейчас бывший руководитель аппарата губернатора и правительства. И получается, и получается, что руководитель аппарата губернатора получает 2 миллиона 135 тысяч рублей в год. Это же слишком много для региона.
К сожалению, здесь либо мы как-то боремся с коррупцией, в том числе и через выплату нормальных зарплат чиновникам. Здесь по-другому не получается. С другой стороны, за последние несколько лет денежный доход населения упали, поэтому любое вот такое, собственно говоря, действие, СПА там и так далее, ну, вызывает крайне негативное отношение общества. Потому что, опять же, снижается доход, поэтому
Но получается, когда общество так болезненно реагирует на, кажется... Но общество ведь очень болезненно получается, вроде как на поводы, которые не должны вызывать такой болезненной реакции. Ведь это еще больше увеличит отчуждение между обществом и чиновниками со стороны чиновников.
Но чиновники тоже должны понимать, что сейчас сложная ситуация, есть определенный конфликт, поэтому лучше вообще не выказывать и не показывать свою личную жизнь. Лучше показывать о своей профессиональной деятельности.
Понятно, спасибо. Олег Иванов, руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов. Виталий из Филей пишет: я не вижу криминала, чиновники в конце концов тоже люди. То есть если бы слесарь Толик был в этой ванне с нафталаном, скандала бы не было, а тут чиновница и сразу скандал. Я, конечно, не против покритиковать чиновников, но должны же быть какие-то границы, пишет Виталий из Филей. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Ну, во-первых, мне кажется, что 2 миллиона 100 тысяч – это слишком маленький доход для того, чтобы принимать ванну за $650. Это, по-моему, там где-то 42 тысячи получается.
А вы сколько, извините, в год на отпуск тратите?
Отпуск? Ну, 1300-350 на
7. А ей не... Я понял, а ей нельзя. Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. Фритур пишет: люблю эту тему подсчета чужих денег. Давайте разбираться в деталях, пишет Фритур. Обычные люди: денег нет, но вы держитесь. Чиновники: деньги есть, но вы держитесь и их никому не показывайте. Так ведь получается, пишет Юрий из Санкт-Петербурга. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз напомню, человек в отпуске тратит прям реально больше денег, чем в среднем тратит, ну, на обычную жизнь. И если у тебя 2 миллиона дохода, потратить 50 тысяч на отдых и лечение, вы видите в этом вопрос? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте. Прошу.
Да, добрый день, Александр. Смотрите, ситуация такая, что 2 миллиона – это не такой уж большой доход, и как бы, в принципе, вполне все там логично. Не знаю, зачем там поднимать всякие такие вещи, потому что люди есть люди, и как будто вот они должны, как вот учителя должны быть. Помните, скандал был, когда она там в прорубь ныряла и вышла там в купальнике какого-то не того, скажем, разреза. Вот, это просто же какие-то придирки исключительные, я считаю, что не более того.
А у вас есть объяснение, а почему общество такое придирчивое?
Ну, вероятнее всего, люди просто завидуют и хотят как-то... А может быть, это какой-то заказ от кого-то, скажем, даже это, скорее всего, что это заказ каких-то ее врагов, вот и все, не более того.
Но тогда получается, что у врагов не получилось. Во всяком случае, пока 7373948. Как будто наши простые люди в Турции не тратят огромные деньги на хамамы и прочие спа, пишет Виталий из Филей. Тетку просто пытались по-тихому уволить, но не получилось, пишет русский инженер. Это его формулировки. А 592-й, у нее еще может быть доплата на отдых и лечение. Мы же ведь сейчас, когда говорим про годовой доход, мы ссылаемся на публикацию в агентстве РИА Новости, ссылки на декларацию, в которой, видимо, есть все доплаты. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Сергей, Москва.
Прошу.
Я просто хотел сказать, вот слушатели сейчас звонили, двое человек, ну, это более 200, ну, около 200 тысяч в месяц, и они говорят, это нормальная зарплата, это просто без обид в отношении в их адрес, это зажравшие москвичи, вот как можно так рассуждать? Десятки миллионов людей живут на 20 тысяч.
Вот смотрите, я понял, о чем вы говорите. Подождите.
Нет, Юрий.
Секунду, вот дайте мне сказать сейчас. Я просто не могу понять. Вот вы говорите, я когда это слышу, но обратите внимание, декларация опубликована не вчера. И вот она вопросов не вызывала. Вопросы вызвали фотографии.
Нет, я не об этом, Юрий. Мы в любом случае вскрылась та тема, что даже в регионах, я вот пытался написать смс-ку, что я уже не говорю о Москве, о чиновниках, она ниже среднего уровня. Это что ж тогда в Москве, когда чиновники реально получают? Мы просто не видим, мы просто видим топовых чиновников по 2 НДФЛ, когда печатается. Мы не знаем остальных чиновников. Это получается по регионам около 2 миллионов в год. Это офигенная зарплата.
Да, вы будьте просто аккуратным. Знаете, не увидел ничего криминального в этой фотографии, Дмитрий Полонский. Тимофей пишет, люди придирчивы, потому что считают, что это оплачивает российскую чиновницу из-за селфи в шоколадной ванне, тем временем все-таки передумали увольнять. Сегодня стало известно, что за это ей сделают выговор.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь о мессенджерах. Это, насколько я понимаю, уже важная часть жизни каждого человека, ну, который хотя бы как-то использует интернет. Сегодня РБК пишет о том, что самым обсуждаемым мессенджером в России стал WhatsApp. Его в соцсетях русскоязычных обсуждали в августе впервые больше, чем Viber и Telegram. Означает ли это, что WhatsApp теперь можно считать самым популярным в России, в российском интернете или среди русскоязычного населения мессенджером? Ведущий YouTube-канала Big Geek Илья Добровольский к нам присоединяется. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно ли полагать, что раз его обсуждают больше других, значит, он и есть самый популярный?
Да нет, фактически и по процентам активных пользователей он действительно сейчас в России стоит на первом месте, вполне заслуженно по количеству активных пользователей, по сообщениям и по общей активности, так что это да, есть такой факт.
Можно чем-то объяснить?
Слушайте, тут такая ситуация. Viber в свое время немножко облажался и очень сильно тормозил, глючил, весело много, там было много спама. И, в принципе, нехорошо себя зарекомендовал однажды. После этого, как бы он не пытался исправить свою репутацию, он в памяти российских пользователей остался таким средненьким, вполне себе мессенджером, который мало кто предпочитает. Поэтому все потихоньку перешли на WhatsApp и Telegram. Но Telegram в связи с блокировками потихонечку теряет процент активных пользователей.
То есть таки теряет? До сих пор. Это происходит?
К сожалению, да. Он парочку пунктов потерял, но это всего лишь 23-21% за год. И я считаю, что это не так критично после огромных попыток Роскомнадзора его заблокировать. Тем не менее, он до сих пор, на мой взгляд, остается самым лучшим и удобным.
А я как раз хотел спросить, с вашей точки зрения, какой мессенджер самый удобный? Вы говорите, это Telegram.
Безусловно, Telegram по скорости работы, по оптимизации, по приложению для ПК, по работе, даже несмотря на блокировки, прекрасные и чаты, и подписки, опять же, ну, никто его не переборет, но WhatsApp популярнее, потому что для него не нужно и ставить прокси за периодические сбои в работе, плюс там намного удобнее присылать мемасики и смешные ролики своим друзьям.
А про Viber что вы скажете? Насколько права Надежда, которая пишет, что люди в возрасте, она называет их бабки и детки?
Я вот как раз хотел это упомянуть, она абсолютно правильно сказала, потому что как раз только они в основном на Viber остались. И,
а как они туда попали?
Это хороший вопрос. Viber был одним из первых, кто начал очень сильно пиариться как аудио-мессенджер и мессенджер со всякими смайликами и стикерами. Похоже, что он как бы вот так туда и, ну, как бы пролез на Android-пользователей. Кстати, еще в основном они преобладают больше, чем пользователи iOS. И в итоге они с него не могут слезть, а молодая аудитория не любит это приложение, категорически не хочет его устанавливать, и те, кто сидят там, то только ради своих родственников и родных. Так что потихонечку пересаживайтесь на православный Telegram.
Скажите, и все-таки с вашей точки зрения, будущее за Telegram из этих трех?
Я считаю, что безусловно, да. Если вдруг когда-нибудь эту блокировку снимут, то однозначно займет первое место. И он до сих пор по всему миру продолжает обрастать огромным количеством пользователей, все довольны. И, ну, как бы у меня все коллеги, все друзья и родственники пользуются Telegram, и безумно счастливы, и не хотят возвращаться ни на WhatsApp, ни на Viber.
Спасибо, Илья.
Это не реклама, это личное мнение. Да,
мы спасибо. Сейчас как раз именно личным мнением делимся. Илья Добровольский, ведущий YouTube-канала Big Geek, был с нами на прямой связи. А Яндекс придумает мессенджер, обещает нам 302-й, и именно за ним будет, собственно, будущее будет. Не решился так сказать, но пришлось. Viber — это как одноклассники для пенсионеров и людей из регионов. 413-й. Вы пользуетесь каким-нибудь из интернет-мессенджеров? 134-21-35, да? 134-21-36, зачем? Есть же СМС. Нет, не пользуюсь. 134-21-36. Быстрое голосование, потом еще отдельно по каждому проведем голосование. Вы пользуетесь интернет-мессенджерами? 134-21-35. Вы не пользуетесь? 134-21-36. Голосование, на которое мы потратим еще буквально минуту-полторы. WhatsApp однозначно лучше, Telegram неудобный и довольно противный. Так полагает 632-й. Мой брат 35-й. Так подписывается человек. Пишет, что WhatsApp не православный, а католический. Надежда пишет, что пользуется всеми мессенджерами. Вы пользуетесь хоть одним, но регулярно. 134-21-35. Нет или совсем не регулярно, почти не пользуюсь. 134-21-36. Еще полминуты на голосование. 7373-94-8. Телефон прямого эфира. Поговорим. Ну вот для чего это все? Зачем вы это все используете? Это действительно какое-то удобство? Или это замена, вот многие говорят, что это замена аудиозвонкам, которые ты делаешь в роуминге? Ну вот таким образом. Мессенджеры для этого нужны. У вас-то как? 7373948, телефон прямого эфира. У Владимира WhatsApp для работы, Telegram для личного. Он так написал, прям реально. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, 30 года Москва.
Да, вы в эфире.
Спасибо. Пользуюсь WhatsApp, пользуюсь Viber, Telegram удалил. Вообще не понимаю, на самом деле, сам мессенджер, честно. Ну, так, какая неплохой что-то зашел, но я он какой-то, ну, я не понял, в чем суть, в чем фишка. WhatsApp, ну, действительно популярный, потому что он простой, самый, мне кажется, понятный и логичный. Вайбер использую только на компьютере, как правило, по работе. Тоже удобно ставишь и печатаешь, как бы, ну, нормально.
Слушайте,
ну, у меня там работа связана.
Я понял. Зачем вам вообще нужны мессенджеры?
Быстро контактировать, не обязательно звонить. То есть, ну, звонки нам нужны, да, по существенным вещам, да, когда, ну, необходимо действительно поговорить и уточнить детали там и так далее. Мессенджеры, ты, ну, не обязательно звонить, задал быстро вопрос, получил ответ, все. И тем более очень важный момент, видео прикрепить и фотографию. То есть ты то, что не можешь по телефону объяснить, ты удобно можешь сделать вот в мессенджере как раз.
Понятно, спасибо. Любаша пишет, что нужно для родительских чатов. От себя могу сказать, почему вот, например, у меня есть претензии к WhatsApp. Это очень неожиданный поворот. Мои претензии к WhatsApp в том, что я не могу написать сам себе. Часто хочется написать себе что-нибудь, а это невозможно. А в Телеграме, например, я могу это сделать. Мессенджер удобен для общения с близкими родственниками, пишет Дмитрий Полонский. 68% из тех, кто проголосовали, говорят, что они регулярно пользуются мессенджерами. 32% говорят, что либо нерегулярно, либо вообще не пользуются. Вы пользуетесь преимущественно WhatsApp'ом? Нет, давайте так. Преимущественно Вайбером 134-21-35. Преимущественно Ватсапом 134-21-36. Преимущественно Телеграмом 134-21-37. Продолжается голосование. Теперь уже новое голосование. Теперь две трети аудитории, пользующиеся мессенджерами, показывают, а что у них, собственно. 134-21-35 преимущественно Вайбер. 134-21-36 преимущественно Ватсап. 134-21-37 преимущественно Телеграм. Минута еще для голосования. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Прошу. Анастасия, Москва. Вот смотрите, вот, например, WhatsApp'ом я также пользуюсь только из-за родителей. Родители, которые когда-то установили WhatsApp, уже к нему привыкли. Вот. А Telegram — это также установка прокси, VPN. Для них это еще сложно.
Понятно. И поэтому... А сами-то вы пользуетесь вот этим сложным
Telegram'ом.
Вариантом? А
да,
почему?
Конечно, Телеграмма. Ну, во-первых, да, до этого был вопрос, что вы делаете у них. В Телеграмме можно не только переписываться, читать новости, новостные каналы, любые каналы по интересам, да, также ваши каналы также есть в Телеграмме.
Ну, говорят, и в Вайбере, и в WhatsApp'е что-то подобное существует, нет?
Нет. Там не видела. Там
понятно.
Интересно.
Понятно, спасибо. 7373948, 20 секунд на разговор, а потом будем подводить итоги голосования. Слушаем вас.
Добрый день. А я пользуюсь всеми практически мессенджерами, потому что у кого-то один мессенджер, кто-то привык к другому мессенджеру, поэтому у меня стоят все мессенджеры, читаю подряд все. То есть по работе мы вот WhatsApp используем, потому что там группы тоже можно создавать. А если какие-то товарищи, которые хотят прям вот секретно-секретно, те в Телеграме сидят. А те, которые не в Телеграме, те в Сигнале сидят. То есть тут есть еще вообще такие непопулярные.
Ну, это уж совсем, поэтому я даже не стал заводить голосование. Остановили. 821-й попытался предсказать результаты голосования. Мол, Вайбер будет 25, WhatsApp 50 и Телеграм 25. Не, не так. Вайбер 9, Телеграм 12. И WhatsApp 79%. Так проголосовали наши слушатели. Фритур пишет: WhatsApp тема, видеозвонки обычные, можно местоположением делиться по несколько часов. А Telegram использую только и для того, чтобы отправлять сообщения в чат. Радио говорит Москва. Прямо сейчас новости.